Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Сегодня, как всегда, по пятницам в студии Светлого радио Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. И мы сегодняшнюю программу в качестве эксперимента строим по образцу программа «Парсуна», которую Владимир Романович ведет на телеканале «Спас». И вот во второй части программы переходим к блоку терпения. Вот о чем бы я тут хотел вас спросить. Есть такая история, я ее слышал лично от одного священника или от одной его прихожанки. Она спросила благословение, идти ли работать в синодальный отдел некий. И он сказал: иди, только веру не потеряй. Вы много лет уже работаете вот в синодальном отделе, в синодальных структурах, как церковный чиновник. Насколько приходится терпеть вот эту ситуацию, когда вера, прикосновение к теме религии, церкви, того, что дорого в личном плане, сталкивается с неизбежными бюрократическими процессами, организационными процессами, со всей той тяжестью, которая с этим связана?
Вы знаете, это не проблема бюрократических процессов. Может быть, со мной многие не согласятся и решат, что я как-то вот сейчас или не искренне, или что. Вообще, бюрократия — это хорошо, если это здоровая, нормальная бюрократия, потому что бюрократия позволяет обеспечить процессы, да, соответствующим образом, если она знает свои границы, если она качественная и так далее. Ну, как любая организация, да, когда говорят, вот людей там пришло 500 тысяч человек, но их организовывали, там, чтобы они пришли. А как иначе? Если не организовывать, они передавят друг друга просто, и все. Вот. Так и бюрократический процесс, как если есть организация, есть там документооборот, он должен быть выстроен. Нельзя просто сводить все к бюрократии. Вот. А я думаю, что здесь проблема, она не уникальна. Это, знаете как, это все равно, что говорит, вот там, я хочу работать там в медицинском, в больнице или в Минздраве, да, иди, но только вот не перестань, так сказать, жалеть людей и желать им помогать, да? Или там, а я хочу быть тренером, иди, но только продолжай любить детей, там, и так далее. То есть это ведь понятно, то есть когда чего-то много, когда ты в чем-то живешь, ты теряешь чувствительность, да, где-то, и вот тут вот, мне кажется, как вот, раз уж я начал эту аналогию с медициной, есть защитная реакция, ну, на смерть, например, да, когда каждый день там смерть и все, а есть цинизм, и вот важно эту границу не переступить, она не всегда вот ее легко описать, но она есть. Так и тут. Просто с одной стороны есть, знаете, такое... Ведь есть и другое, мне идти, батюшка, мне идти, там, синодальный отдел, конечно, иди, там, укрепишься в вере, да, и, ну, или, типа, это само по себе спасительно, да, оно спасительно, но не потому, почему могут думать, да? То есть мне кажется, что здесь надо относиться к этому спокойно, и я не думаю, что это, вот этот совет означал, что, ну, ты идешь там, в какое-то логово, там, врага, да, и там хуже только торговля наркотиками, там, или что-то такое.
Не, ну, потом это некая частная ситуация конкретного, да, конкретной женщины, и да, у нее своя, да, ситуация в жизни,
наверное, да, наверное, какая-то. Да. Да, но это, но я-то глубоко убежден в том, что место в любом месте человек может и потерять веру, да, и укрепиться в вере. Это все-таки зависит от человека, от места, там, от Бога прежде всего, конечно. Вот. Но здесь риски понятны, естественно, они. Но они типологически одинаковы для любой профессии. Да, в любой профессии есть то, что называется выгоранием сегодня, модным словом, не всегда, знаете, как любое модное слово, в чем проблема моды? В том, что расширяют очень сильно, так сказать, область применения. Да, вот, и у нас там сегодня что-нибудь случилось, это обязательно хайп, да, и так далее, и так далее. Так, точно так же, как выгорание, да, это, наверное, важная вещь, но должны быть границы, когда у термина нет границ, тогда он теряет смысл. А так и здесь, да, есть свои, так сказать, профессиональные риски. Я, прям, знаете, как вот такую приведу аналогию, где-то, я не помню, я что-то такое говорил, по-моему, сестре своей родной, которую очень люблю, естественно, и уважаю, и она как-то мне сказала, несколько лет я работал только вот в этой синодальной ситуации, и что-то я то ли про батюшку, то ли про какого-то архиерея, и, видимо, у меня в словах было какое-то, ну, там, епископ, что-то такое, и она говорит, а почему ты так говоришь, ну, это что тебе дает право так вот говорить там о священном, ну, человеке в священном сане, что-то такое, ну, то есть какое-то там было, может быть, невольное, может быть, вольное, какое-то, то ли пренебрежение, потому что какое-то высокомерие у меня проскочило, и я очень сильно тогда задумался над этим, что вот эта привычка, она может сыграть плохую службу. Знаете, как вы, ты первый раз в храм заходишь, ты там внутренне там дрожишь, ты там, или там как семинарист, как мне кто-то рассказывал, я, говорит, поступил в семинарию, на часы крестился, потому что все, видишь, что там висит, все надо перекреститься. В этом есть юмор, а есть какое-то, ну, вот, внутреннее благо. Когда ты зашел, ловко перекрестился, ловко свечку поставил, хоп, правильно поклонился, все, то за этим, в этом ничего плохого нет, но за этим иногда вот, вот это, мне кажется, об этом.
Но у вас специфический синодальный отдел, он еще обязывает вас постоянно общаться с представителями светских СМИ, которые...
Власти и общество, да-да-да, также.
Вот. Но особенно светские журналисты, они у нас люди лихие, к церкви относящиеся, мягко говоря, скептически очень часто, и радостно тиражирующие всевозможные, с их точки зрения, скандальные ситуации, связанные с священниками, с церковью. И вам приходится это терпеть?
Вы знаете, во-первых, этого не так много. Ведь в действительности что происходит? Есть некий пул журналистов, с которым мы общаемся чаще всего, и он как раз настроен совершенно нормально. Но это, знаете, как, ну, условно говоря, вряд ли в каком-то издании, в каком-то СМИ военным экспертом будет человек, который ненавидит армию. Да? То есть, наверное, такие возможны, но обычно это логика другая. Также и тут я могу сказать, что люди, которые занимаются в любом СМИ религиозной темой, ну, они, как правило, как минимум испытывают к этой теме интерес. Да? Иначе, ну, зачем на горло собственная песня? Поэтому ближайший круг, с которым мы общаемся, это люди, зачастую просто даже верующие, журналисты. Вот, ну, там, Патриарший Пул, например, которому очень благодарны люди, в общем, самоотверженно трудятся и очень хорошо выполняют свои профессиональные обязанности. Вот терпеть, если уж говорить в категориях терпения, то скорее это вот с одной стороны общий непрофессионализм и общее падение культуры в журналистике вообще и размывание границ журналистики, смена каких-то даже, ну, тектонические сдвиги, о которых мы тоже в этой студии неоднократно говорили. Но вот я недавно выступал в Академии коммерсантовской журналистики. И вот я с чего начал разговор? С того, что я задал вопрос слушателям, я сказал, что вот как вы думаете, когда ко мне это практически ежедневно происходит, у них сотрудников прибегает и говорит, вот там информационное агентство такое-то, называя одно из уважаемых федеральных информационных агентств наших, написало то-то, то-то, что будем делать? Я говорю, как вы думаете, как, что я им отвечаю? Вот, ну и там они что-то даже, по-моему, угадали, вот, потому что я всегда говорю, проверяйте. И это один этот пример, он описывает ситуацию, которая там не было 10 лет назад и не могло быть 20 лет назад. Потому что если федеральное агентство написало, значит, это произошло. А я же говорю, проверяйте не потому, что я, так сказать, мне нечего делать, или мне хочется заставить их, так сказать, копать отсюда и до обеда, да, а потому что я много раз сталкиваюсь с ситуацией, что кто бы что ни сказал, это в итоге может оказаться, что это не так, или не совсем так, или совсем не так. Вот мы живем в новой медийной реальности. Вот ее порой там, зачастую приходится терпеть.
Но возникают такие трения между светскими журналистами и официальными лицами церкви очень часто по каким-то культурным событиям, по поводу границ дозволенности интерпретации классики, таком современном, в кавычках, прочтении, которое вызывает у верующего человека недоумение, которое касается каких-то... ну, табуированных для верующего сознания тем, но для светского сознания эти темы совершенно открыты, и площадка для столкновения на этой почве будет всегда.
Вы знаете, это так, и мы действительно эту тему часто, так сказать, думаем, говорим, с этим сталкиваемся, но здесь, опять же, у нас, вы знаете, кстати, если говорить о проблемах вот, ну, экспертизы вот в любой области, связанной с нашей темой, от богословской до там журналистской аналитики и так далее, вот этого анализа, его больше всего не хватает, потому что вот вроде бы мы с вами говорим, но пока мы говорим без примеров, мы как все понимаем, о чем идет речь. А как только мы начнем приводить примеры, окажется, что эти примеры, они какие-то из них подходят к этой описанной ситуации, какие-то на самом деле не способны иллюстрировать, потому что, вот смотрите, с одной стороны, да, есть там, ну, условно говоря, культура как система табу, и вот вы сказали, что нарушаются какие-то табу, да, это плохо. С другой стороны, ведь я вот В последнее время все чаще вспоминают замечательную мысль нашего современника Феликса Вильяча Разумовского, который сказал о том, что в культуре важна иерархия, и вот наше время – это время слома иерархии культуры, и задача восстановить правильную иерархию, а не, например, пытаться, скажем, оцерковить все сферы жизни. Это неправильный ход. Я думаю, что это то, над чем нужно задуматься, потому что когда мы там стремимся... Ну, условно говоря, он это выразил замечательной фразой: «Святой не спорит со скоморохом». Да, вот скоморошество – это часть жизни, и даже в те эпохи, которые мы считаем идеальными с точки зрения существования христианской культуры, были скоморохи. И никто их, так сказать, не считал там исчадьями ада, просто понятно, что это какая-то небольшая часть жизни, которая вот этим занята, ты не живешь ей все время. Вот. Другое дело, что когда... там условный скоморох, там Шнур становится членом совета по культуре там, общественного, да, вот это, на мой взгляд, может быть иллюстрацией вот этого слома культурной иерархии, да. Я не против, я не хочу сказать, что человек некомпетентен, там, может быть, он там образован и так далее, и, так сказать, талантлив, но вопрос в том, что та ниша, которую человек в культуре занимает, она очень важна. Она очень важна, понимаете? Это, кстати, понимаете, вот условно говоря, просто сейчас пытаюсь формулировать, поэтому, может быть, не вполне ясно, но вот мы сейчас сегодня вроде бы как уже привыкли, считаем, что это нормально, вот там, когда любой священник говорит: а вот, посмотрите, митрополит такой-то туда-то приехал и вот это же сказал. Но это тоже неправильно, потому что у человека должно быть право вообще сказать что-то о том, что сделал там митрополит, понимаете? И то, что мы сегодня, не имея очень часто... Вот Facebook, там классический пример слома всего и вся, да, когда любой человек на любую тему, можно сказать, любую чушь, обосновывает это тем, что а как, у меня есть свое мнение, ну и что?
Ну и к этому отнесутся как к некому серьезному высказыванию.
Да-да-да. Ну, как минимум, никто не видит проблемы в факте высказывания. А это проблема, потому что ты должен обладать, ну, говоря современным языком, компетенциями, но еще есть понятие реноме. Да, есть понятие, это же не вопрос статуса даже человека, да, это вопрос его именно вот, его места в культуре, которое ему дает право что-то говорить, а чего-то не дает право говорить. Это не сводится к профессиональным компетенциям, это сводится, ну, к определенному и к типу поведения его, да, и к способу высказывания. Это все вместе очень важно.
Перейдем к теме прощения. Есть такое выражение, оно часто звучит вообще, и иногда гости ваши употребляют его, о важности простить себя человеку. Вот как вы с христианской точки зрения на сам этот сам феномен, саму попытку простить себя смотрите? Она вписывается в, как вам кажется, в христианское понимание того, что такое прощение? Что такое отношение человека и Бога?
Да, вы знаете как, с одной стороны, человек себя прощает всегда. То есть, вот, ну, вот в моем понимании, себя не простивший, ну, вот какая-то категория самоубийц – это те, кто не смогли себя простить. Конечно, не все, потому что причины могут быть разные, но вот когда человек из-за себя уходит из жизни, из-за своих каких-то поступков там, и еще чего-то. Вот это, наверное, вот в пределе, да, вот что я имею, что, как я это понимаю. Вот. А, то есть человек себя всегда прощает. Да. Это я как-то когда-то это сформулировал так, что что должно тебя остановить там от разрушения семьи? Вот ты же с собой не можешь развестись. Вот ты не можешь с собой развестись. Значит, ты должен... Вот любовь – это когда ты вырастаешь в человека, он в тебя так, что... Неважно, что, ну, понятно, что всегда что-то происходит. Не может быть жизнь без каких-то там сложностей. Так же, как ты с собой все время недоволен, да, любовь, если это настоящая любовь, она тоже должна предполагать вот этот вот конфликт внутри, да, в семье. Но ты так же, как ты не можешь развестись с собой, так ты не можешь развестись, значит, со своей лучшей половиной. Вот. В этом смысле, да. С другой стороны, очень часто вот под непрощением себя, здесь вот есть тоже, мне кажется, такая лукавая уловка. Это просто, ну, гордыня, когда человек не кается, а он думает, как же я такой хороший и вот сделал такую каку, так сказать. Ну, а кто тебе сказал, что ты хороший, в общем? То есть, условно говоря, вот ведет ли вот такое непрощение себя к покаянию, ну, или вот, да, рассуждение? Вот большой вопрос. Большой вопрос. То есть, но, конечно, если говорить, вот пытаться, опять же, богословски, насколько я в меру, так сказать, моего разумения смотрю, то, конечно, прощает человека Бог.
А вот тут если опять... Бог прощает человека в таинстве покаяния, смывает грех, то может ли после этого человек позволить себе себя не простить, вот в этом смысле?
Если... Ну, значит, понимаете, мы же рационально говоря, логически рассуждая, не должен, но это же, понимаете, в жизни-то так не бывает.
Но жизнь, да? Как реальность, не поддается рациональному конструированию.
Потому что, да, тебя Господь просил, тебя священник разрешил, как часто, да, люди говорят, а мне не стало легче. От чего это зависит? Да Бог весть от чего. В каждом конкретном случае каких-то конкретных вещей. Вот.
Ну, а вам-то прощать легко? И что вообще вам, ваш традиционный вопрос к вашим гостям в Парсоне, что вам проще, прощать других или просить прощения самому?
Мне точно легко прощать, когда человек просит прощения. То есть, когда человек, вот он хотя бы элементарно, если мне кажется, что вот мне есть за что человека прощать, вот он как бы демонстрирует готовность к движению попросить прощения, мне уже тут же хочется даже иногда с перебором сказать, что да все забыли вообще. В этом смысле очень легко. А у меня моя проблема в том, что мне... с детства такое... Мне всегда хотелось, чтобы сестра поняла, что она совершила гадость. Я ее, конечно, прощу, но она же должна понять, что она была неправа. То есть это не вопрос того, что я как-то ее не прощаю. Ну, ты понимаешь, что ты вот сделала то, что неправильно? Как же ты не понимаешь? Она все время не понимала, как мне казалось тогда. Вот это есть у меня проблема. А просить прощения... Вы знаете, мы действительно... Большинство случаев, когда мы произносим слово «прости», к теме прощения христианского отношения никакого не имеет, евангельской. Потому что «ой, прости, я опоздал», «ой, прости, там, я забыл», «ой, прости». Ну, это такая-то чешуя, это какие-то такие совершенно, ну, не, это, или там вот эти наши, я не то чтобы как-то это, но вот эти массовые рассылки на прощенное воскресенье, я не склонен это там драматизировать, но они в каком-то смысле... В каком-то плане бессмысленны вообще.
А ваш один собеседник, владыка Тихон Шевкунов, да, как-то вот сказал вам что? В эфире, что каждое проявление такого рода зачтется.
Ну вот тут мы с ним не совпадаем. То есть ему, конечно, виднее, я с духовенством предпочитаю не спорить. Но мне кажется, что редко. И потом, знаете, как сказал другой мой собеседник, просто поскольку еще не было эфира, я не буду говорить, кто, но он сказал, что он молился каждый вечер о каком-то человеке, и каждый вечер говорил, что он его прощает, пока не понял, что это значит, что он его не простил. Потому что он его простил, что он каждый вечер-то про это вспоминает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы пока еще ненадолго задержимся в теме прощения. Один вопрос хочу вам задать, который вы...
А можно я продолжу?
Нужно.
Если это неинтересно, то, в общем... Просто, знаете, есть вот такая вот... Просто когда мы даже говорим про прощение, да, мы ведь вспоминаем случай, когда мы смогли кого-то простить. А есть много случаев, когда мы не знали, что вот... Кто-то, допустим, ждал, чтобы мы их простили. Это, знаете, как вот эта вот, как называется, ситуация дельфина, да, когда все говорят, дельфины спасают людей. Но это логически некорректно, потому что мы знаем только истории, когда спасли. А когда не спасли, просто никто об этом не в состоянии рассказать. Да? И поэтому, когда нам кажется, когда человек говорит, я легко прощаю, он исходит вот из этой ситуации, из того, когда он... что он помнит. Но ведь, а вдруг найдется там сотня людей, которые скажут, а меня-то ты не простил. Вот я к чему это? Потому что я вот очень часто ловлю себя на том, что даже, если серьезно говорить, да, вот кто-нибудь там в Фейсбуке напишет, а мне часто приходится о себе читать в социальных сетях разные интересные вещи, приятные. И я понимаю, что мне это очень неприятно. И вот я простил я конкретно... Вот сейчас там есть там один человек, вот он упорно что-то меня полюбил все время. Почему он... И вот я не готов сказать, простил я его или нет. Мне это очень неприятно. Я считаю, что он не прав. Мне это очень неприятно. Ну, то есть, буду ли я... Делаю ли я что-то, чтобы ему насолить? Нет. Но вот такая сложность, что вообще тема очень сложная. Прощение.
А у подчиненного вы можете прощения попросить?
Да, конечно, но это больше такого... Ну как, ну вот я, например, эмоциональный человек, я могу там говорить на повышенных тонах, потом могу попросить прощения. Но это, мне кажется, тоже не о том. Чтобы всерьез понять, можете попросить прощения, надо так и вину свою осознать, и чтобы это вина какая-то была.
Ну вот вы как-то говорите в основном о таких житейских довольно-таки ситуациях. Ну, Facebook, ну, там, разговор на повышенных тонах. А вот если что-то серьезное, если предательство друга, если какие-то очень сложно умещающиеся в вашей голове ситуации от близких людей.
Понимаете, а что такое предательство друга? Вот у меня была ситуация в жизни, когда человек совершил поступок, который я считал, что он по отношению ко мне, он не мог этого сделать, не поставив меня в известность. Он был в тяжелейшей ситуации, и он сделал там, ну, не могу, в общем, я рассказывать про это, да, но, думаю, так все равно понятно. Он нечто сделал, и я считаю, что это категорически недопустимо было делать, не поставив меня в известность, что он собирается это делать. А он совершенно не считает, что ему надо было мне об этом говорить, и считает, что при этом то, что он сделал, это единственный возможный вариант сложившейся ситуации. Но он 100% подпадает под категорию человека, не ведает, что творит. Вот даже если допустить, что я прав, а он нет, ну, в смысле, в оценке ситуации, да, то он, значит, не ведает, что творит. Но это тогда автоматически, так сказать, необходимо прощать. А вообще, это часто же говорят, что вот предательство, ну, мне кажется, что мы называем предательством?
Ну, наверное, если в жизненной какой-то ситуации вы очень откровенно открылись какому-то близкому человеку и поверили, что он вас понял, принял, и он не сделает ничего, чтобы заставило вас пожалеть об этой такой открытости к нему, а он... ситуация изменилась, и он этим пренебрёг или нанёс вам какую-то тяжёлую травму, именно вот зная ваши уязвимые места.
Я вот сходу не могу сказать, что у меня какие-то были такие моменты. Пожалуй, не думаю, что были.
Но если бы были, вы могли бы простить?
Не знаю, я думаю, что вот эти разговоры гипотетические, они не имеют никакого смысла, потому что когда человек говорит, да я бы никогда... Он, ну, либо заблуждается, либо врет, потому что мы не знаем, как мы поступим в той или иной ситуации.
Вы часто гостям своим вопрос задаете, особенно тем, кто стали чиновниками после какого-то нечиновничьего опыта работы там, в профессии другой. Вы тоже, будучи чиновником церковным, много общаетесь с госчиновниками. Вот вступив в это общение, в этот мир погрузившись, вы стали готовы больше прощать чиновникам или меньше?
А я, мне кажется, вообще в целом считаю, что больше надо людям прощать. Поэтому чиновники в этом смысле, поскольку они тоже люди, то это вот скорее к общему отношению такому. Как вот сказал у нас в программе в Парсуне Андрей Сергеевич Кончаловский, я, говорит, с возрастом удивляюсь не тому, что люди делают что-то плохое, а так удивляюсь, когда они что-то еще делают что-то хорошее. И в этом есть, конечно, определенная доля там иронии, может быть, определенного, так сказать, взгляда такого специфического, но я это говорил уже несколько раз, и как раз-таки, когда вот я стал, так сказать, чиновником, мне один священник сказал: «Жалей людей». Я вот это все время вспоминаю. Или оно вспоминается часто в той или иной ситуации. Иногда, кстати, мешает, потому что нужно какую-то проявить там жесткость, а ты... Вот. Но, понимаете, тут же, опять же, вот эти оценки, прощение, непрощение. Я, например, знаю, что... Вот у меня были ситуации еще, кстати, в Фоме, до отдела, когда мы расставались там с людьми, или люди уходили. И я знаю, что они очень обижены. Они считают, что их обидели. И я сейчас не могу вспомнить, там, просили мы прощения, не просили, но я просто, я понимаю, что мы ситуацию оцениваем просто совершенно по-разному. То есть, условно говоря, мы скорее оценим это как предательство, да, вот, ну, нашего дела и так далее, они оценят как то, что их там недооценили, не поняли, не пошли навстречу, или журнал стал другим, там, ну, какие-то такие вещи. Вот это самое, вот, знаете, вот здесь что такое прощение, вот здесь как себя вести, как здесь вот быть. Это такие очень непростые вещи.
Ну, давайте уже про самое интересное, это про любовь. А то
давайте.
Вот без нее не хочется оставаться в портрете. Угу. Вы чаще всего спрашиваете своих гостей, что для них самое трудноисполнимое в тех характеристиках любви, которые есть у апостола Павла в его знаменитом гимне любви.
Для меня все там трудноисполнимо.
Ну, а все-таки.
Поконкретнее, пожалуйста.
Первые три.
Что там, долготерпит, милосердствует, да?
Не ищет своего, все покрывает.
Все тяжело. Все очень тяжело. Не терплю, не милосердствую, ищу своего. Ну, может быть, не завидую, наверное. Я как-то вот, как любит шутить Юрий Павлович, что вот...
Вяземский,
да, вот нет во мне зависти, но это связано с убеждением собственной гениальности, по-моему, так Павлович как-то говорит. Нет, у меня так вот выраженного, как мне кажется, чувства зависти, наверное, мне так кажется, нет. Хотя иногда есть такая ревность такая, там, профессиональная, вот человек выступил, ну, а я вот тоже бы так смог, там, ну, что-то такое. Вот, но все тяжело, потому что... Любовь – это когда не про себя, а человек, ты про себя все равно.
А из тех ответов, которые вам давали ваши собеседники, что-то особенно вам запомнилось?
Там много было. Я помню очень интересный образ Евгения Германовича Водолазкина, что любовь – это печь, которая все переплавляет. Вот. Там были какие-то очень интересные. Сейчас сходу, наверное, не вспомню.
А как понять как вы понимаете из вашего любимого блаженного Августина совет «люби Бога и делай, что хочешь»?
Ну, вот тут-то как раз, мне кажется, действительно нет какого-то двойного дна, то есть когда ты любишь Бога, и это определяет твою жизнь, тогда ты... Все, что ты хочешь, оно... Ты...
Но для того, чтобы это было так ясно и не было двойного дна, для себя нужно понять, что такое любить.
Это вот то, что апостол Павел написал.
Возвращаясь к первоисточнику.
В гимне любви, да.
Такая большая тема в связи с этим открывается.
Извините, ради бога, знаете, это вот Разумовский у нас сказал, вот отвечая как бы на оба вопроса, когда я его спросил о любви вот новомучеников, почему мы говорим о новомучениках, о опыте любви, он говорит, об этом так сложно говорить, что мы настолько, слово «любовь» сегодня обросло таким количеством смыслов, там, коннотаций и прочее, что... Как даже применить-то, вот сидели в тюрьме какие-то мужики, причем здесь любовь, да? И вот он в этом плане прав. Даже сложно сформулировать после там десятилетий, или, может быть, даже веков там, всевозможных наслоений, там, от романтизма до, там, не знаю, чего угодно, что это такое. Вот, ну, поэтому, мне кажется, лучше апостола Павла все равно никто не смог.
Но вот если, наверное, ни один здравомыслящий человек не скажет, что мне легко исполнить и в жизни воплощать то, о чем сказал апостол Павел. То есть если мы соглашаемся с тем, что перед нами стоит в каком-то смысле невыполнимая максималистская задача, то зачем она христианину дана, если она невыполнима?
Она не то чтобы невыполнима. Ну, да, смотрите, это как вот человек прыгает в высоту, например. Неважно куда, ну, вот в длину.
Важно куда прыгать. Слушай,
ну, высоту почему хорошо? Потому что планка ставится, в длину нет, да? Вот стоит планка, вот 6 метров, там Сергей Бубко, да, по-моему, первый прыгнул. Но он же не первый поставил. Вот. А люди прыгают. И для чего, ну, если человек заведомо понятно, что он не прыгнет, почему они ставят там, а вдруг, да? Или это все равно планка заставляет тебя максимально напрягаться. Я как человек, прыгавший в свое время в высоту, правда, без шеста.
Серьезно?
Да-да-да, ну это было
этого
очень смешно. Этого
факта вашей биографии я не знал.
Да, ну это там пару лет мы занимались, там, да, да, стиль фосбери-флоп называется. Вот, я ничего особого я не прыгал, но ты прекрасно понимаешь, что когда планка чем выше она стоит, тем ты пытаешься, потому что если маленький, ну что, ты спокойно взял, дальше побежал. Вот, поэтому в этом смысле Евангелие очень правильно, так сказать, здесь построено. То есть задана максимальная планка, она, то есть нравственная чистота в идеале предполагается, и она, достижение ее требует от человека максимального напряжения всех сил, конечно. Поэтому добродетель, воля, вера.
Да, возвращаемся к вере.
И любовь, кстати, тоже.
То есть во всем нужна сноровка, закалка, тренировка.
Да, папа мой любил эту фразу повторять и любит.
А в любви к детям что главное?
Не знаю.
Хороший ответ.
Главное, исчерпывающий.
Не знаю, я...
А вот гимн любви апостола Павла, он как... Вот как можно его соотнести с любовью к детям? Что там самое к детям больше всего относится, как вам кажется?
Не бесчинствует.
Это как? Вот, как бы, ну, родитель не позволяет себе,
ну, вот, понимаете,
лишнего.
Он же, утопить в любви
он же ничего не может
ребенка.
Тебе ребенок. Ответить.
Очень интересно.
Он же ничего не может тебе ответить. То есть все, и вот поэтому очень легко бесчинствовать. Я тебе сказал, иди, что а почему? Да, вот потом иди, делай. Для твоего папы тебе плохого не пожелает. Вперед. Это часто приводит к бесчинству. Да.
У нас финал, которого не будет.
Не придумали, я знаю,
мы не придумали финал, но и решили, что это настолько ваша индивидуальная, как сегодня принято говорить, фишка, что мы даже не будем пытаться ее копировать, чтобы, в общем, не впасть в сравнение. Спасибо огромное за эту беседу. Мне кажется, эксперимент у нас такой удался. Очень интересно.
Похоже, да.
Поскольку неделя предблинная, то это все-таки блин, наверное, не знаю, комком.
Но не комом.
Да?
Но не комом. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, был сегодня, как всегда, по пятницам в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».